Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор ведущей этой передачи. Как всегда, в это время мы с вами обсуждаем, как правило, гуманитарные вопросы, вопросы культуры, музыки, самых разнообразных исторические вопросы, связанные с Америкой. Но вот до выборов, до 5 ноября, как я уже вам сказал, я хотел посвятить еще одну эту передачу в пятницу, по крайней мере, все-таки обзору событий, которые происходят сейчас вот в этой предвыборной стране под названием Соединенные Штаты, потому что очень много новостей, очень противоречивых новостей, связанных напрямую с выборами президента, косвенно связанные, на первый взгляд, вроде бы даже и не связанные, но тем не менее огромное количество, огромный поток информации, который, с моей точки зрения, может быть для вас интересен. По крайней мере, я бы хотел вам предложить это, чтобы у вас была более полная картина того, что происходит в Соединенных Штатах. А это, собственно говоря, как вы понимаете, касается абсолютно всех нас, потому что, ну, что делать, мы зависим от этой страны, информационно зависимы, финансово пока зависимы. И, конечно же, нам нужно внимательно следить, что там происходит, как и нашему политическому руководству, потому что все это отражается на нашей жизни иногда просто напрямую. И я уж не говорю о том, что это влияет, конечно же, на ситуацию в самых разнообразных частях и уголках нашей маленькой планеты. И, к глубокому сожалению, какие бы конфликтные ситуации мы сейчас с вами не мониторили и не, так сказать, оценивали, всегда, к глубокому сожалению, торчат ушки дядюшки Сэма. Так что попытаемся быть объективными, насколько это, конечно, возможно. Хотя, конечно, процессы, которые сейчас происходят внутри Соединенных Штатов, они уже давно вышли за рамки не то что объективности, а элементарного здравого смысла. Я попытаюсь, простите, в прошлый раз утром я не смог слишком много брать ваших звонков, их было очень много. Я постараюсь сейчас, что называется, оправдаться и исправиться. СМС-портал 925-88-88-94-8, телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот», прямой эфир 495-73-73-94-8, телеграм-канал «Радио говорит МСК». Вот так у нас уже полная линия. Да, слушаю вас.
Рафаэль, да. Здравствуйте еще раз. Угу. Вот я утром один вопрос забыл.
Да.
Я хочу более подробно обсудить с вами два момента. Вот первый, помните, когда Путину задали на пресс-конференции вопрос, говорил ли вам Трамп, что если будете продолжать там на Украине, то я разбомблю вашу гребаную Москву. Вот, и Путин так смущенно сказал, да нет, я что-то такого не припомню. Вот что-то меня это насторожило. То есть я считаю, что если бы действительно не было, то он бы сказал по-другому. Он бы сказал этого, под Трамп никогда не говорил, и плюньте в лицо тому, от кого вы это услышали. То есть вот у вас какие сведения по данному вопросу?
Я
вот,
понял, да.
Ролик какой-то смотрел, там это Трамп не Путину говорил, а... Там вот он говорил что-то, там интервью какое-то у него было, и он это, фраза была такая, но это не в разговоре с Путиным, она была. Вот у меня есть такое ощущение, что у Трампа сейчас наступило переосмысление всего, что связано с Россией. И вот это у меня ко второму вопросу я сейчас перехожу. Трамп вот в прошлую среду, на прошлой неделе, в 11 часов вечера там программа, вот, которую Дмитрий Саймс ведет, вот, и там, значит, был такой видеофрагмент. Трамп настолько теплые слова говорил о Путине. Вот я там удивился очень, потом позвонил, там сказали, что типа это игра такая, там он все по-другому будет говорить, когда изберется президентом. У меня есть ощущение, что это не игра. У меня есть ощущение, что это просто действительно искреннее, вот, истинное его мнение о России. Вот как вы считаете?
Да, я понял.
Более сейчас в Штатах, там же сейчас много народу настроено против России. Вот я вот не понимаю, то есть если он такие вещи говорит о Путине, не снижает ли он долю тех, кто...
Хорошо, Анда, все, я понял, да, спасибо. Ну, на вашей совести говорю, как вы сказали, там, гребаная Москва, по-моему, даже Трамп этого не говорил. Вот, да, он говорил, что он, если что, значит, он тогда ответит, ударит. Это так он как бы говорил. Значит, насколько я могу судить, ибо у него спрашивали по этому поводу, он таких слов не говорил. И то, что президент так деликатно высказывает, я согласен с вами в том плане, что иногда Владимир Владимирович слишком деликатно высказывается по этому поводу, а надо все-таки более четче говорить. У меня не вызывает особых сомнений в том, что это, ну так мягко сказать, неправда. Почему? Потому что даже вот сейчас противники Стана Харриса, они подсмеиваются над Трампом и говорят, что ничего подобного даже и в мыслях сказать не мог, он там является щеночком Путина, но это в таком духе это все развивается. А, значит, я, если по сути, вот, допустим, просто так смотреть, ну, он не мог такое сказать Путину, и это не... Если бы он сказал бы что-то подобное, я надеюсь, я, ну, практически убежден, что, конечно же, тогда Владимир Владимирович ответил бы немножко по-другому. И он бы, конечно, уже не миндальничал. Значит, здесь дело в том, что, насколько я понял, я могу только, не то чтобы я согласен с этим, но я могу объяснить эту деликатность Путина вот в отношении Трампа тем, что у них, в принципе, неплохие личные отношения установлены. И, насколько я понял, Путин ожидает, что все-таки будет Трамп, если его не убьют, как мы уже неоднократно с вами говорили, он попытается с ним выстроить какой-то диалог. Диалог на основании, ну, просто, как бы, я это писал еще полтора года назад, Украину продадут. И весь этот проект под названием «Государство Украины», его продадут. Продаст его Трамп. В лучшем случае он это отдаст на откуп европейцам. Ну, а какие у нас европейцы вояки, и какие они у нас рабовладельцы, работорговцы, мы это все с вами прекрасно знаем. Так что сейчас действительно вот во время этой предвыборной кампании очень много будет самых разнообразных, очень сильных слов. Но в чем я согласен с вами, и вот это действительно тревожный для нас момент, дело в том, что русофобия, как таковая, она стала, к глубокому сожалению, цементирующей общей платформой и для демократов, и для республиканцев. И вот с этой точки зрения заявления не вот такие, допустим, по поводу бомбежки прямой, а заявления русофобские и с той, и с другой стороны, они, к глубокому сожалению, совершенно как бы стали уже нормой. То есть они спорят по разным вопросам, они говорят, что у них разные подходы к инфляции, к экономике, к взгляды на ближневосточный конфликт, но они все сходятся на почве русофобии. И вот этот тренд, если вот вы имеете в виду это, то вот риторика, я сейчас говорю, не говорю его конкретные слова, а риторика Трампа, потому что я не верю, что Трамп это говорил. Это, ну, это вообще-то уже после таких слов, конечно, по морде уже просто надо бить. Вот. И, насколько я помню, Владимир Владимирович однажды очень хорошо сказал, что если драка неминуема, значит, надо быть первым. Вот я думаю, что Путин бы тогда бы приблизительно, ну, хотя бы политически он бы, конечно, бы отреагировал на это. И ни в коем случае бы не замалчивал, конечно же, этот факт. Вот. Так что я думаю, что это, конечно же, он оставляет, я думаю, Путин оставляет какие-то ниточки, потому что с Харрис разговаривать это точно уже невозможно. Это в силу, кстати, разных обстоятельств. Не только в силу ее русофобии, а просто в силу ее, как говорится, подготовки, интеллекта. Мне вообще так, я очень скептически вообще смотрю на ее способность вести какие-то либо членораздельные переговоры. Ее не понимают американцы сами. Ее же приближенные, ее же, так сказать, это они не понимают. Я, кстати, хочу сказать любопытно, но просочилось в прессу, и Лос-Анджелес Таймс писала, Нью-Йорк Пост газеты писали, что обслуживающий персонал, вот те, кто работает сейчас с Камалой Харрис, они жалуются в приватных разговорах, что над ними все издеваются, когда узнают, что они работают на Камалу Харрис. То есть, типа того, ну, что вы работаете на эту женщину, вот в таком духе. Так что я надеюсь, что это политес, определенная игра. Если это было сказано, и Владимир не отреагировал, мне кажется, это, ну, я надеюсь, это невозможно, и я не представляю себе, чтобы какой-либо лидер допустил бы такие слова в адрес своей страны. Я думаю, что Путин бы тоже это не допустил бы никогда. Так что давайте оставим это пока для предвыборной такой вот суматохи, и так сказать, тренд от этого не меняется. Русофобия, этот поезд, он всегда приходит, к глубокому сожалению, по расписанию. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль.
Да, здрасте.
Я Александр.
Да, Александр.
Ну, вы знаете, вот я, честно говоря, думаю, что если Харрис придет президенту, то она, не она будет править, а будет править та же демократическая партия, что правит сейчас за ее спиной. И она будет поддерживать так же, как будут ей говорить. То есть будет такой целый кабинет этих демократов, как он сейчас и есть. И будет продолжаться все то, что продолжается. То есть хуже не будет. А если придет Трамп, то там возможно два варианта, да, либо в ту, либо сильно в ту сторону, либо в эту. Я вот думаю, что в эту. То есть против нас будет его скачок гораздо сильнее, чем в ту. То, что он говорил там, что он там решит, там, и что они были в хороших отношениях с Путиным, все. Это все он говорил, а тут он, ну, потому что военно-промышленный комплекс же за ними, за республиканцами как-то, и ястребов просто, по-моему, в республиканской партии, там у власти, там вообще полно, еще больше, они больше ястребы, чем демократы, как я понимаю, и просто... как это называется?
Ну, в принципе, я понял. Спасибо за ваше мнение. Ну, я думаю, что вы в целом правы. Ну, конечно же, не Камала Харрис, если, не дай бог, придет, конечно же, не она будет править. Более того, да, и даже демократическая партия не будет править. Будут править совершенно другие люди, будут кукловоды, которых очень и очень беспокоит судьба их триллионов. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, а я бы хотела вопрос в эфир задать.
Вы уже в эфире, пожалуйста, задавайте.
Рафаэль, здравствуйте, спасибо большое за возможность высказаться.
Пожалуйста.
И отдельная благодарность за вашу манеру ведения программы. Спасибо. У меня достаточно тривиальный вопрос. Какие ваши субъективные прогнозы относительно результата выборов в США? И чья избирательная кампания субъективно вам более импонирует? Спасибо большое.
Спасибо вам. Вы знаете, ну, я сейчас исключительно из уважения к вам, уважаемый радиослушатель, потому что в каждой передаче всегда вы задаете этот вопрос, и я не собираюсь сейчас, знаете, с таким умным видом говорить, ну, кто это, прогнозы никто не строит, никто не может предположить. Я беру на себя эту смелость и с удовольствием поделюсь с вами своими мыслями, вызывая определенную критику и огонь на себя, но иногда мне кажется, вот то, что я вижу, некоторые политологи, которые не хотят говорить свое мнение вот о предстоящих выборах, но, может быть, они еще недостаточно готовы, подготовлены, может быть, не так, так сказать, знают, недостаточно у них информации для того, чтобы все-таки выстроить какой-то прогноз. Значит, вот сейчас, по последним опросам, вот Siena College, NBC, Gallup, это несколько, так сказать, таких вот, и CNN то же самое провело сейчас вот опрос. Значит, они, и Трамп, и Камала Харрис, они сейчас выровнялись как бы, хотя у Камала Харрис было преимущество. Трамп сейчас нагоняет. И тенденция у Трампа, он набирает очки. 48% и у Трампа, 48% у Камалы Харрис. И тенденция, как я уже сказал, все-таки, так сказать, в пользу Трампа сейчас. В силу самых определенных разных обстоятельств, потому что выступают люди, выступают, говорят, происходят события определенные. Американцы видят, что сейчас резко активизировался Барак Обама, который фактически кампанию свою ведет за Камалу Харрис, говорит за нее. Она выходит, они там обнимаются, она говорит там что-то «вау», «yes», «вау», там «no», там что-то это, и уходит. А все это, как говорится, берет на себя Барак Обама. То есть люди прекрасно понимают, что это марионетка Камала Харрис. А вот эти люди, кто же голосует против Трампа? Это, в принципе, люди, которые вот именно не за Камалу Харрис, а за Трампа, против Трампа голосуют. Вот об этом идет речь. Значит, мой прогноз такой. Я, простите, ну просто я должен сейчас напомнить, потому что я сейчас спекулирую в очень большой степени, но вы свидетели, уважаемые радиослушатели, что год назад я говорил, что будет покушение на Трампа. И после первого покушения я сказал, что будет второе покушение. И я вот сейчас еще раз хочу повторить. Если Дональда Трампа не убьют, то он станет президентом Соединенных Штатов. Он должен выиграть это. Есть еще один момент. Дело в том, что уже сейчас активизировались вот эти, я тоже вам говорил, это профсоюз почтальонов и профсоюз учителей, которые подсчитывают. Я хочу напомнить, голосование уже началось. 30 миллионов человек уже по почте проголосовали. Последний опрос этот был резко, так сказать, преимущество Камалы Харрис. Я вам говорил, что эти профсоюзы, купленные либералами, они будут подтасовку проводить. Это сейчас происходит в полном объеме. Там очень интересные данные. 50% в пользу Камалы Харрис, 37% в пользу Трампа. Разрыв достаточно большой. Это вот это почтовое голосование. Вот учитывая, я вот сейчас говорю вам то, что Трамп победит, если не убьют, и я еще раз хочу повторить вот это. Конечно же, вот этот фактор подтасовки, махинации, которые были в 2020 году, их никто не отменял. И вот, кстати, Хишадо пишет, а его могут убить и после выборов. Я абсолютно с вами согласен. 5 ноября, даже если выберут, это еще не панацея, и еще надо, так сказать, очень, так сказать, внимательно следить за тем, что происходит. Тем более, я вам сегодня говорил, очень любопытные факты по поводу воздушного контроля над пространством вот в этом городе Батлер в Пенсильвании. Сняли кто-то, я опять неизвестно кто, секретная служба, сейчас разбирательство идет, они сняли аэроконтроль над тем местом, где выступал кандидат в президенты Дональд Трамп. Если бы это было бы, дроны бы могли бы заметить, наверное. Это тоже кто-то снял. Вот вы посмотрите, в какой обстановке сейчас это происходит. Поэтому мои, конечно, вот предположения сейчас, я хочу еще раз обратить ваше внимание не на то, что я сказал, а вот на те условности, которые я обозначил. Огромное количество, совершенно какой-то, знаете, показатель какой-то огромной машины, катка, который катится на Трампа и, в принципе, на вот большинство американцев сейчас. То есть настолько сейчас это все наэлектризовано, что все, что угодно может быть. Мы должны быть здесь, ну, вернее, что мы, они должны быть бдительны. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль Никитич.
Здравствуйте.
Андрей.
Да, Андрей.
У меня такой вопрос. А вот если Трамп придет к власти, он может разрушить всю эту систему выборную американскую? Это же просто бред какой-то. Какие-то выборщики...
Да, да, вы совершенно справедливо заметили, потому что это уходит архаика еще во времена войны за независимость, когда только-только формировались штаты, и нужно было так называемая репрезентативность штатов, чтобы привлечь их, потому что штаты, которые присоединялись, это штаты Дикого Запада, это малочисленные, малонаселенные, невлиятельные, но чтобы их как-то мотивировать, вот, так сказать, 13 колоний, которые были основой Соединенных Штатов изначально в 1776 году, они предоставили по Конституции такую возможность. Практика показывает, что конституционные решения очень-очень медленно происходят. И в какой-то степени американцы даже гордятся вот этой своей электоральной системой. И я пока не вижу того, чтобы они, так сказать, это поменяли. Я хочу вам напомнить также, в 2016 году Дональд Трамп по количеству проголосовавших за него, он проиграл Хиллари Клинтон, причем существенно. Более 3 миллионов человек проголосовало больше за Хиллари Клинтон. Но именно благодаря этой электоральной системе Дональд Трамп стал президентом. Поэтому здесь палка о двух концах, и я, насколько вот так смогу судить, претенденты не торопятся изменять что-то. Да, слушаю вас.
Рафаэль, добрый вечер.
Добрый вечер.
Не той темы, которую сейчас уже начали развивать. Судя по всему, ситуация там развивается довольно драматически. И, например, я предлагаю вам, значит, просчитать вот какую ситуацию. Значит, непрозрачные выборы через почту покажут, что победила Харрис. Ну, непрозрачно, но есть непрозрачно. А вот выборщики, значит, голоса выборщиков распределяются ровно пополам. 50 на 50.
Угу.
Вот Конституция Соединенных Штатов, что предполагает в этой ситуации? Отмену выборов. Значит, или вновь назначение их, а в период до новых выборов будет продолжать работать, значит, Харрис как вице-президент и Байден как президент. Возможно, такие варианты?
Спасибо. Да, вы знаете, да, возможно. И здесь как раз уже демократы бьют тревогу. Уже бьют тревогу. Почему? Потому что, как ни странно, в этом случае решение будет за Конгрессом. За Конгрессом США. И вот здесь у нас возникает очень любопытный такой прецедент. Дело в том, что кто у нас контролирует сейчас Конгресс? Республиканцы. Поэтому, как ни странно, вот в этом случае здесь будет решать республиканский Конгресс. И я думаю, мы с вами прекрасно понимаем, каким образом это может произойти. Более того, не будем забывать, что сейчас вот во время этих ноябрьских выборов будет не только президент выбираться, но и частично будут выбираться и конгрессмены, и Сенат. Поэтому сейчас, вот если будут возникать эти проблемы, вы можете себе представить, какой огромный ком нерешенных вопросов свалится на плечи и законодательной власти, и исполнительной власти, и судебной. Потому что в конце, если Конгресс не решит, дело будет за Верховным судом Соединенных Штатов Америки. Он уже вмешивался неоднократно. Это было в 2000 году. Я как раз тогда был во Флориде. Когда с минимальным перевесом, решением суда, Верховного суда, победил Джордж Буш-младший. Победил он Элла Гора, небезызвестного. Разница была в буквально в нескольких десятков голосов. Это во Флориде было. И тогда, вот, как говорится, флоридские выборщики, они решили исход выборов. Поэтому вот подобные, ну, я так мягко скажу, недоразумения, они, безусловно, будут. Будут, безусловно, и нам, конечно же, нужно ожидать здесь баталии во всех абсолютно областях. Здесь, как говорится, никто не застрахован от этого. Да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Георгий, Москва.
Да, пожалуйста.
У меня очень простой вопрос к вам. Угу. Вот вы говорите, что точно будет Трамп президентом, и я вспоминаю картинку, которую я видел совершенно недавно в интернете, где Камала, соответственно, Трамп, и количество денег, которые им дали на их, соответственно, компании. У меня вопрос, скажите, пожалуйста, было ли такое в современной, конечно же, понятно, что там в тех годах не очень понятно, что было там за 50-е, в современной истории Америки, было ли такое, что кандидат, у которого меньше денег за ним, влито в его кампанию предвыборную, он при этом побеждает?
Отлично. Да. Было такое, это было в 1992 году, когда молодой, как говорится, не холостой зарегистрированный Билл Клинтон, молодой губернатор штата Арканзас, противостоял тяжеловесу по имени Джордж Буш-старший, ветеран войны, вице-президента Рейгана, 8 лет был, человек, который отслужил срок, герой бури в пустыне, который расколошматил иракскую армию в течение 2 недель и освободил Кувейт. Да, у него был фон гораздо больше, но Билл Клинтон победил. Билл Клинтон победил. Это отдельный разговор, каким образом, почему победил Билл Клинтон. Я думаю, что это, конечно, Билл Клинтон, это начало вот этого глобалистского проекта. Тогда уже это было все спрогнозировано теми, кто сейчас руководит всеми остальными. Но, тем не менее, были такие случаи. Я могу еще ошибиться. Еще было, по-моему, в 19 веке, я просто не берусь сейчас судить очень точно, но, по-моему, это Сэмюэл Адамсом это вот было не вторым президентом, а четвертым. Сын того президента. Там, по-моему, тоже была такая ситуация, но я не уверен, не могу сейчас точно сказать. А это вот было, да. Да, слушаю вас.
Рафаэль, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот прошлые выборы вроде как бы у них были более цивилизованные, да? Ну, я имею в виду вот перед выборами, вот вся эта предвыборная гонка. И вместе с тем все закончилось штурмом Капитолия. Вот как вы оцениваете, сейчас сильно более, ну, больше накал уже идет перед выборами. Во что это может вылиться?
Ясно, спасибо. Хороший вопрос. Значит, накал, вот сейчас, я не знаю, во что это выльется, не хочу даже загадывать вот в этом плане, потому что это возмущение народа. Здесь очень сложно проводить какую-то политтехнологию или какую-то, знаете, такую заумную политологическую цепочку. Значит, дело в том, что мы сами прекрасно понимаем, что кто бы, кого бы ни избрали, половина Америки будет этим недовольна. В той или неважно в какой степени. А в какой форме это будет выражаться, это будет зависеть от очень многих факторов. И потому что то, что толпа наэлектризована сейчас, вот по уровню преступности, потому что происходит. Я сегодня вам рассказывал вопиющий случай на военной базе Миссури, когда изнасиловано убитую женщину, сержанта, 23-летнюю Сару Рок, ее нашли на помойке. В армии такого не было, понимаете? Были там убийства, были изнасилования, служебные... Я это к чему говорю? Поверьте, не для того, чтобы жареных фактиков каких-то вам подбросить и рассказать, как там плохо, как у нас-то. Не в этом дело. Я вам говорю о некоторых вещах, которые были невозможны в принципе в Америке, понимаете? Но этого не было просто раньше. Ну вот, ну не было, ну не делалось такое. Но это вот говорит просто об уровне сейчас того, насколько наэлектризовано общество. Это касается и 6 января, это касается риторики Трампа в отношении Камалы Харриса и в отношении, так сказать, Харриса в отношении самого Трампа. То, что, ну, понимаете, не называли раньше фашистами, понимаете, друг друга. Не говорили, что этот претендент, он, как говорится, последователь Гитлера, и он нас приведет к фашизму. Ну не было этого. Поэтому вот дальше просто давайте мы с вами, ну, так, додумаем. Я думаю, что надо сказать, что, конечно, хотелось бы, чтобы этого ничего не было, чтобы простые люди не пострадали. Но то, что будет какая-то форма возмущения, ну, это безусловно. Умножьте это на 340 миллионов единиц оружия, которые легально на руках сейчас. Но вот мы с вами можем приблизительно понять то, о чем вот вы сказали. В прошлый раз еще не было до такой степени, и тем не менее это вылилось в штурм Капитолия фактически. А что сейчас будет, я только могу удивляться, понимаете? Потому что, вот, посмотрите, сейчас вот в связи с этими. Значит, Лига студентов сейчас, вот в Нью-Йорке, они сейчас выступили с политическим таким обращением к тому, чтобы бойкотировать все товары, допустим, не покупать в Израиле и бойкотировать все фирмы, которые каким-то образом связаны с Израилем и с еврейским капиталом. Это Starbucks, это Burger King, это McDonald's, это все остальное. Поэтому просто общественная организация выступила с такими там тысячи петиций подписали. И вот сейчас идут демонстрации повсеместно, бойкотируют эти все рестораны, все эти. Вот на ровном месте, неизвестна никому раньше организация, она выступила, ну, что называется, возмутителем спокойствия. Под видом того, что вот надо бойкотировать там товары, которые производит агрессор. Что еще придумают они после выборов при победе одного из кандидатов? Ну, мы с вами сможем только вот представлять себе. По крайней мере, я думаю, мы с вами все прекрасно понимаем, что ничего хорошего, законного, легального там, конечно, не будет. Там будет возмущение гораздо-гораздо более сильное, чем это было в 2016, в 2020 годах, вот после выбора Трампа, а потом после выбора Джо Байдена. Я сейчас предлагаю вам послушать выпуск новостей вместе со мной, а потом продолжим про Америку.
Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка. Лайт».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем нашу передачу «Америка. Лайт». С вами Рафаэль Ардуханян. Как всегда, в это время говорим про Америку. Обычно говорим, обсуждаем гуманитарные вопросы, вопросы культуры, истории. Но сейчас, в преддверии выборов, посвящаем эту передачу исключительно предвыборным баталиям внутри Соединенных Штатов. И как это отражается на жизни не только США, но и всего мира. Позвольте зачитать некоторые ваши сообщения. Виталий Филипп пишет: «Я не удивлюсь, если будет такой сценарий. Трамп выигрывает выборы, но не доживет до январской инаугурации. Убьют, умрет от старости. Трампу все-таки много лет. И до январской инаугурации не доживет и Байден. Он тоже далеко не молод. А по итогу Харрис становится президентом, президентшей, как вы пишете, на 2 или 1 месяц, а потом президентом становится Джей Ди Венс. Или что, снова новая кампания?» Ну, по сути своей, здесь, конечно, да, но если 5 ноября побеждает Трамп со своим вице-президентом, то тогда уже никакой Камалы Харрис. Она единственная является так называемая, он будет уже избранным тогда, если по вашему сценарию, и Джей Ди уже будет непосредственно президентом избранным. Это означает, что на этот период с ноября по январь Камала Харрис, даже если она будет формально президентом, она не имеет права принимать, и у нее, она лишается права законодательной инициативы. Она не может предложить какие-либо новые законы, какие-то поправки, все, что с этим связано. То есть фактически такая будет уже уходящая натура, и это переходный период, его обычно эти месяцы используются для того, чтобы передать дела от одной администрации к другой. Я хочу сказать, что Джей Ди Венс — это очень хороший выбор для всех нас. Так, так, Саид Эйтс пишет: «Рафаэль, при всем уважении, формат передачи «Лайт» не предполагает политики, судя даже по нам». Саид, ну я же объяснил уже это. Я сказал, почему я это делаю. Ну вы потерпите. Тем более, что завтра нас ожидает замечательная передача. Я вас всех приглашаю. Я расскажу вам о блистательном американском гитаристе Джонни Петруччи. Мы с вами послушаем потрясающую инструментальную музыку. Я надеюсь, уважаемый Саид Эйтс, я в какой-то степени оправдаю вас. Но вообще-то по поводу передачи, формата и прочего, Саид, ну моя передача, что хочу. Что-то и делаю. Ну что вы так уж... Что это я сейчас слух сказал? О, Господи, извините. Извините, да. Слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А как бы вы прокомментировали, вот, ну, многие, некоторые эксперты говорят о том, что Трамп, ну, набирает гарантированно от 275 там до 290 выборщиков. Угу. Иногда там чуть больше. Ну, в основном случае 275 и 280 вполне достаточно для победы, угу, уверенной. Вот вы бы согласились с этими цифрами?
Вы знаете, я не могу с этим не соглашаться и не соглашаться. Дело в том, что то, что вы называете, это тот же самый вопрос, только, как говорится, вы его немножко перефразировали. Кто победит, понимаете? Но, естественно, если он выбирает, там, допустим, 270 плюс 1, то тогда все, и это его победа. Здесь особо, как говорится, и говорить-то не о чем. Вопрос, наберет ли он это? Сможет ли он это сделать? Я хочу вам напомнить, что основные штаты, вот, которые являются по количеству выборщиков, которые являются лидерами, это Калифорния, 55 выборщиков, Нью-Йорк, там, по-моему, 30 чем-то. Вот, они, это демократические штаты, это такие, знаете, они никогда не голосовали, вот Калифорния не голосовала за республиканцев с времен Рейгана, чтобы вы себе представили, 1980 год, и то на фоне, ну, полного провала Джимми Картера. Вот, так что здесь это все такой, знаете, немножко вопрос открыт. Вот здесь как раз, кстати, LGG спрашивает, может ли кто-то развязать гражданскую войну после выборов? Ну, конечно. С моей точки зрения, она уже в какой-то форме, если мы вот возьмем за основу этот термин «гибридная война», то он уже, это уже идет, понимаете? Вот те вещи, которые я описываю, то разгул преступности, нелегальная миграция, захват там целых жилищных комплексов, это тоже ведь в какой-то степени уже элементы гражданской войны. А то, что сейчас белая, извините, такая Америка, она не чувствует себя в безопасности в своих этих пригородах, это что, не гражданская разве война? А то, что творится сейчас, то, что сделали и без того, ситуацию ухудшили в городах Америки. Разве это не гражданская война? Я вот, есть как раз тут у нас неожиданный юбилей такой нарисовался, простите меня за такое выражение. Метро Нью-Йорк отметило 120-ю годовщину свою. И вы знаете, они имели такую неосторожность разместить снимки 1904 года, когда это все начиналось, с нынешними современными снимками. Вы знаете, на мой вкус, в 1904 году было гораздо милее и чище, это уж точно. Это уж точно. Так что, ну что это, не гражданская война? Ну, в какой-то степени, конечно, да. Но горячая фаза, давайте так ее назовем, она безусловно возможна. Безусловно возможна. И мне кажется, что это может быть в реалии после выборного времени. Слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль.
Да, здравствуйте.
Не надо никого убивать. Берегите себя. Здоровья вам. Голосуйте за правильных. Желаю вам удачи.
Спасибо большое. Обещаю. Никогда этим не занимался и не собираюсь никого убивать. Даже со своими врагами пытаюсь как-то договориться. Слушаю вас.
Рафаэль, добрый вечер. Сергей добрый... Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Вот смотрите, если вдруг победит Харрис, а фальсификации будет такой, что то, что было при Байдене, покажется детской забавой. Вот какое вы прогнозируете дальнейшее развитие ситуации? И вот я тут краем уха услышал, что там какие-то либористы с Британии якобы в каком-то штате агитируют за Харрис. Это действительно так?
Да, 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 это так и есть. Значит, якобы волонтеры приехали от лейбористской партии, которые... это причем были... Кто приехал? Это приехали политтехнологи, совершенно конкретные люди, которые лоббируют интересы Камалы Харрис, потому что они прекрасно понимают, что политика Трампа, она будет в очень большой степени изоляционистской, национально ориентированной. И вопросы развития, допустим, за отношения в рамках НАТО, Европейского Союза, которые складывались с Соединенными Штатами, они, безусловно, пойдут на убыль. Это, кстати, в какой-то степени вопрос. Вот Николай говорит, не дай бог победит Трамп, что-то мне подскажет, что в этом случае не только США, но и доброй половине мира настанет полный трампец. Не знаю, Николай, насчет, что вы имеете в виду под словом трампец. Наверное, что-то такое хорошее. Но я хотел бы сказать, что что здесь можно прогнозировать? Из того, что заявляет Трамп, и, кстати, и Венц в очень большой степени, для них ситуация на Украине перестанет быть приоритетом. Вот это совершенно точно. Это не значит, что они перестанут помогать. Это не значит, что не будет поставки оружия. Это не значит, что разведсообщество вместе с англичанами и с европейцами будет строить козни против нас до скончания века. Безусловно. Я сейчас говорю о перенесении акцента, приоритета. У Трампа приоритет — это Китай и Ближний Восток. В этой ситуации я сейчас скажу очень-очень циничную вещь. Очень циничную вещь, которую наверняка, если слушают наши китайские партнеры, они не, так сказать, одобрят. Но дело в том, что если будет перенос внимания в сторону Китая, я думаю, что очень многие вопросы, которые сейчас у нас в той или иной степени возникают в области торговли, финансовых отношений с Китаем, нам будет гораздо легче решать, когда давление переместится на сторону Китая. И мы, так сказать, немножко вздохнув, здесь тоже можем, так сказать, какие-то для себя, что называется, выгоды из этой ситуации извлечь. Точно так же, как китайская сторона и Индия, допустим, они извлекают ситуацию из того, что складывается сейчас, допустим, вот в рамках санкций против России. Они же нам не говорят, что мы будем вам полностью все платить, будем все делать. Нет, и банки отказываются китайские некоторые трансферы делать. И очень многие есть проблемы с транспортировкой и прочим, прочим, прочим. Да? Поэтому здесь, так сказать, такая, знаете, палка о двух концах. И я думаю, что посмотрим, как это будет выглядеть. По крайней мере, с Камалой Харрис мне все более-менее понятно. что она будет делать. Я не думаю, что Трамп будет худшим вариантом для нас. Хотя ваши опасения я разделяю, и я еще раз хочу повторить. Наш выбор здесь между русофобией и антироссией. Это не пророссийское, это не дружественно, это не Франклин Делано Рузвельт, который сказал, что мы будем всеми силами помогать Советскому Союзу, это наш друг, это наш там брат, там и так далее, товарищ по борьбе с нацизмом. Нет, мы выбираем между худшим и плохим. Вот я бы хотел, чтобы это было понятно, и не обвиняйте меня в том, что я слишком там какие-то надежды питаю насчет Трампа. Да никаких надежд здесь уже давным-давно нету, нету. Америка ввергла себя, сама и Европа ввергли себя вот в эту пучину, пусть сами из нее выходят. А доказательство того, что мы этому не подвержены, наша передача «Америка Лайт», где мы с вами говорим не только о политике, но и о гуманитарной жизни в США, потому что мы-то с Америкой не воюем на культурном историческом фронте. Наоборот, мы с огромной симпатией и с радостью говорим о замечательных образцах культуры Соединенных Штатов Америки и с удовольствием ее, как говорится, впускаем в свои дома в самой разнообразной форме, в отличие от них. Слушаю вас.
Но, понимаете, получается так, что Трамп придет, и чтобы уйти из этого конфликта и переключиться на Китай, он вынужден будет закрыть этот конфликт, как он обещал. А закрыть он может только тем, что возьмет и предоставит нам ультиматум. Вот и все.
Ну,
а ультиматум будет такой: дальние ракеты, и до Москвы, и за Москву, он им предоставляет по полной.
Мы что должны сделать тогда?
Мы должны подписать соглашение по корейскому варианту, по текущим границам.
А с Украиной что вот с нашей?
А Украина тоже подпишет по текущим границам и даже, может быть, с признанием этих текущих границ. Mm-hmm. Возможно, скорее всего, даже так он и будет
наставить над
Украиной. То есть
четыре области включаем. Донецк, Луганск, да. Все.
Да, я думаю, он их заставит выйти из этих областей и подписать по текущим, и полностью из этих областей, и подписать по текущим границам, но для нас это не все. Угу. Никакой денацификации и никакого будущего присоединения, неприсоединения. Вот этого Трамп нам не даст.
Хорошо, если... все, спасибо. Вы знаете, я думаю, что вы в своем вопросе в какой-то степени и сами ответили. Очень хорошо, кстати, вы это сделали. Потому что действительно, даже если будет предложено 4 области, никакой денацификации и демилитаризации бандеро-фашистского режима нет и не будет, потому что мы с вами прекрасно знаем, что они сотворят на оставшейся части того, что раньше называлось Украиной. И тогда наши цели, они не достигнуты. Я думаю, что вы в какой-то степени можете себе предположить, и мы все с вами можем предположить, какой будет наш ответ вот на подобные предложения. Да, слушаю вас. Извините, сорвалось. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, здравствуйте.
А какой будет наш ответ? Я что-то не очень хорошо понял.
Ну, наш ответ, в моем понимании сейчас, это... вы обратите внимание, и на пресс-конференции президент Путин как раз сказал, исходя из реалий того времени, исходя из того, что будет здесь. А я хочу просто повторить то, что я говорил неоднократно, уважаемые радиослушатели, вы мои свидетели. Окончательно точку во всем этом поставит русский солдат, водрузив знамя победы над Рейхстагом. Вот где это знамя он водрузит, значит, там и будет, так сказать, как это говорится, да, русский мир, он там, где мы. Вот мы там и будем. Если это будет в Одессе, в Одессе. Если это будет в Киеве, в Киеве. Если будет во Львове, значит, будет во Львове. Это вопросы такие, они, знаете, немножечко залихватские. Я не хочу слишком здесь размахивать шашкой. Но, по крайней мере, вот я к таким выводам прихожу, слушая нашего президента. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Ну, так смотрите, допустим, сейчас придет Трамп, да, мы подпишем, вот, а на следующий раз придет, ну, Камала Харрисон. И война, что она по новой будет, да, но только она будет уже, ну, как бы, с усиленной Украиной.
Я понял, да. Это нет, это так не работает, Евгений. Дело в том, что если это подписано, если это же не просто подписано. Это значит подписано, это значит введены войска, это значит обусловлена противовоздушная оборона, это значит ядерный щит туда, соответственно, выдвинут, понимаете? Но вот Франклин Делано Рузвельт, при Франклине Делано Рузвельте на Ялтинской конференции мы договорились о границах. А потом пришел, ну, скажем так, мягко я так скажу, антироссийский настроенный президент Трумэн, который, как вы знаете, и бомбу сбросил на Хиросиму. Хиросиму и Нагасаки. Но от этого же, простите, Буковина и Западная Украина не отошли же обратно, там, допустим, Румыния или Польша. И Калининград не стал немецким. Что уже с воза упало, то пропало. И здесь, как говорится, никто не собирается с ними играться. Я не представляю себе, что мы что, вы думаете, отдадим, что ли, это? Да никогда. Да, слушаю вас.
Рафаэль, добрый вечер.
Добрый вечер.
Москва. Вы часто говорите про колеблющиеся штаты.
Да.
А какие события могли бы послужить тому, чтобы не колеблющиеся штаты изменили свое голосование? И были ли такие примеры?
Да, конечно, конечно, да. Конечно, были такие примеры. Очень показательный пример – это Флорида. До недавнего времени это был такой демократический, скажем так, штат, который поддерживал демократическую партию. Но вот в определенные моменты все-таки вот возникала ситуация. Я хочу сказать, что это очень длительный процесс, когда штат, ну, как бы, так сказать, меняет свою кожу. И вот сейчас Флорида – это уже в силу объективных обстоятельств становится и уже стало такой республиканским, скажем, консервативным штатом. В свое время очень много выходцев из Нью-Йорка переезжало на пенсию, скажем так, во Флориду. Там была очень дешевая земля. Вот буквально еще на моей памяти лет 30 назад там было достаточно дешево. Можно было купить и домик около моря, ну, что называется, косточки погреть. И очень многие люди вот из Нью-Йорка, либерально настроены, они очень многие переезжали туда. Кстати, очень много выходцев из России тоже переехало туда. А сейчас там происходит другой процесс. Приезжают люди, которые бегут из штата, которые были демократическими, и они делают уже вот это население более таким, скажем, более консервативным. Тем более там именно во Флориде очень сильный фактор кубинской диаспоры. И именно кубинская. Кубинская диаспора, она очень уникальна в каком плане? Дело в том, что все латиноамериканские диаспоры, иммигрантские группы, они изначально, практически все, без исключения, они были все либерально настроены, поддерживали демократическую партию. Кроме кубинцев. Кубинцы всегда были ориентированы на республиканцев. Вот это очень любопытный факт. И я думаю, что сейчас, если раньше они были в меньшинстве, то сейчас они уже в очень большой степени диктуют повестку, тем более, что это все-таки уже более 60 лет, она очень окрепла, стала достаточно такой состоятельной. Так что вот Флорида — это очень хороший такой, я считаю, пример. Северная Каролина тоже в какой-то степени пример, становится таким республиканским тоже штатом, и там тоже происходят такие события. И разница между колеблющимися штатами и вот такими уже сориентированными — это только вопрос времени. Колеблющийся штат — это как, знаете, как такой квазар, там, красный карлик, как называют. Он потом превращается постепенно, он во что-то должен превратиться. Он не может быть колеблющимся все время. Демографические вопросы, они будут решаться. Вот Мичиган, посмотрите, кто бы думал, наплыв иммигрантов из мусульманских стран, и сейчас в очень большой степени там повестка диктуется, и все поддерживают демократов. И вот на наших глазах сейчас, в связи с тем, что многие уже и мусульманские общины там, они разочарованы действиями Камалы Харрис и вообще американского руководства на Ближнем Востоке, они сейчас принимают повестку Трампа. Вот видите, это такой компот, постоянно вращающий, постоянно, так сказать, в такой процесс это идет. Все в процессе. Так, простите. Давайте еще возьмем. Да, что-то. Я сейчас обязательно возьму. Опа, давайте еще попробуем. Да.
Добрый вечер.
Добрый
вечер. Меня зовут Марина.
Да, Марина.
Я немножечко хотела уйти вот от политики в более такую спокойную...
Я единственное вас, Марина, попрошу, да, только недолго, потому что у нас тут полная линия, пожалуйста.
Да-да-да, просто я хотела спросить, вот когда произошел вот этот ужасный ураган, да, угу, в штатах южных, то как бы власти выдали там по 750, по-моему,
да,
долларов,
да,
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 на,
да,
семью.
Да.
Вот. И у нас в газетах писали, что вот такая вот несправедливость, у нас более-менее помогают людям, а там вот все, и откупились, и все. А вот сами американцы, они как бы спокойно к этому отнеслись, помогли, и слава богу, или же у них другие?
Я понял, да.
Да, вот этот момент.
Я понял. Вы себе представить не можете, с какими проклятиями буквально, не критика, а проклятиями жители Северной Каролины, Джорджии, Флориды заговорили о деятельности вот этой ФЕМА, знаменитой, так сказать, ну, Министерства по чрезвычайным ситуациям, ее руководитель Майоркас и вообще о правительстве. Там сплошная была нецензурная брань в адрес этого. Тем более, что это все связывалось как раз в тот момент, когда американцы выделяли многомиллиардные так называемые кредиты Украине и, так сказать, Израилю. Чертыхание было, ну, просто, так сказать, здесь безусловно. Это даже не подлежит, как говорится. Я вот вам могу привести сейчас пример. Очень любопытно сейчас ситуация разворачивается в Северной Каролине как раз. Дело в том, что там, вот к вопросу о том, гражданская война, что будет. Значит, законодатели Северной Каролины выступили с предложением вообще не считать выборщиков у них, а полностью передать, так сказать, победу республиканцам, то есть Трампу. Вот такое предложение у них. И они там в большинстве, и они сейчас вот совершенно реально говорят о том, что мы не можем проводить выборы, потому что у нас был ураган. Вообще-то мы за Трампа. Вы все идите лесом со своей конституцией, со своим электоральным колледжем и все, что связано с этим. Мы уже определились, мы уже сделали. Вот. И самое главное, что вот Энди Харрис, это, так сказать, республиканец из соседнего штата, он говорит, нормально, ничего, пройдет. В общем, очень понравилась идея. Это к вопросу о том, что сейчас происходит внутри. Это законодательство послушной страны Америки. Слушаю вас.
Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, то есть пострадавшие ураганы, вот Северная Каролина, Джорджия, как колеблющиеся штаты, могут все-таки за Трампа, да, проголосовать? Соответственно, все выборщики должны будут обязаны голосовать за Трампа. И еще, вот как вы считаете, это показательно, что букмекерские конторы дают уверенную победу Трампу на выборах?
Я понял, да. Вы знаете, что да, это действительно вот сейчас, вот именно на данный момент ситуация действительно выровнялась, и в колеблющихся штатах Трамп сейчас действительно немножко лидирует. Хотя там по-разному идет. В Неваде немножко он проигрывает, в Пенсильвании выигрывает, в Мичигане там и в Висконсине другая ситуация. Это на уровне погрешности. Вот в целом сейчас оценивается как бы 48-48, где-то 49. Самый большой разрыв, это, по-моему, в Висконсине 50-47. Вот чтобы вы себе представляли разницу. Это считается очень большой разрыв в этой ситуации. Как это будет дальше складываться и каким образом это будет? Можно ли этому верить? Допустим. Но это дело неблагодарное, как вы сами понимаете, потому что очень много факторов, очень много вводных будет сейчас, и уже сейчас это, собственно говоря, есть, это видят все абсолютно, потому что вот Камала Харрис сейчас на 3 дня объявила, что у нее выходной, а Дональд Трамп, он, как говорится, живет в самолете, он просто живет у себя в самолете, он успевает с одного мероприятия на другой, сейчас вот он в Нью-Йорке выступает, так что энергетика, конечно, колоссальная сейчас там. Во что это все выльется, посмотрим. И потом я еще раз хочу повторить. Фактор покушения. Я вам еще один пример приведу, то, что я говорил сегодня утром, напомню просто. Значит, беспрецедентно. Значит, фонд Трампа сейчас $1 миллиард, у Камалы Харрис более $2.5 миллиардов в ее фонде. Вы можете представить вообще эти суммы, которые сейчас, вот, так сказать, тратятся на претендентов и на то, что там сейчас происходит. То есть просто это деньги, это вылетают, ежесекундно тратятся миллионы долларов. Это беспрецедентно. Да, слушаю вас. Простите, пожалуйста. Можно было уже и говорить. Да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рафаэль, Георгий, Москва снова. У меня очень простой вопрос. Вы сказали, что штаты меняются. У меня вопрос к вам следующий. Скажите, пожалуйста, вот это вот перетекание штата из одного в другое, оно связано исключительно с размещением людей или все-таки есть другие процессы? И второй вопрос, соответственно, насколько deep state, так называемый, действительно deep, вот эти вот реднеки или всякие ребята, которые точно не передумают, во-первых, насколько хорошо они ходят на выборах, а во-вторых, действительно ли могут они передумать и много ли их? Принципе,
я понял, да. Я понял. Но это вот то самое молчаливое большинство. Это Белая Америка. 70% населения, чуть меньше. Это вот как раз вот это самые, те вот самые, вот, ну, реднеки, можно так назвать, наверное, в какой-то степени. Но если мы так я все-таки предпочитаю такое, значит, молчаливое белое большинство. Да, они ходят. Они сейчас уже прекрасно понимают. Они всегда, собственно говоря, ходили. Это Америка, которая там еще ходит в церкви, между прочим. Это тоже очень важно. Вот. Что они скажут? Каким образом скажут? Вот я вам сказал, что это может быть... Конечно, они придут, они будут голосовать. Но они будут голосовать, мы с вами понимаем, что проголосовать-то можно как угодно. Вот кто подсчитывает? Вот с этим надо очень разбираться. Кто это будет делать? Здесь важны подтасовки. А второе, это же самое большинство может потом сказать свое слово при помощи оружия. во время конфликта, когда они увидят, что опять выборы украдены, если они это почувствуют. А я убежден, что это будет, конечно, супер махинация во время этих выборов, потому что я не совсем понимаю, как можно в добром уме и здравии голосовать за Камалу Харрис. Просто вот мне даже, я не могу себе это чисто по-человечески даже представить. Потому что то, что эта женщина говорит, я ее слушаю, ну, что называется, в оригинале, но я еще раз хочу повторить, ее не понимают американцы, не понимают, что она говорит. Причем я сейчас говорю не только по смыслу, это полная чушь смысловая, это еще и чисто лингвистически чушь. Эта женщина плохо владеет английским языком. Я вот еще раз хочу повторить. Эти вещи, они были беспрецедентны. Но это, понимаете, это был бы какой-то такой скверный анекдот. Это был бы какой-то, знаете, такой суперсоветская пропаганда, допустим, в худшем проявлении, в каком можно себе представить, чтобы вот так вот, как говорится, знаете, характеризовать там кандидатов в президенты. Но в жизни никогда, даже во времена, я прекрасно помню, конец 70-е годы, я помню 80-е годы начало, никто никогда не говорил о том, что там претендент на президентское кресло, этот тупой как пробка и не может двух слов связать. Это были все замечательные ораторы. Даже на фоне, допустим, там Джона Кеннеди, Ричард Никсон, он был все-таки, так сказать, человек, который говорил, так сказать, программные речи. Я не говорю уже о Джоне Кеннеди, я не говорю уже, допустим, о Рейгане, я не говорю уже, допустим, о Буше-старшем. А сейчас вопрос стоит в том, что просто люди не могут понять, о чем она говорит. Ей задают вопросы про инфляцию, про положение дел в Америке, она начинает говорить о Трампе и о Ближнем Востоке, и о том, как она любит палестинский народ. Ну, то есть это в огороде Бузина, в Киеве дядька. Это вот как раз вот из этой категории. Поэтому все, что угодно здесь может произойти. Наша передача подходит к концу, уважаемые радиослушатели. Как всегда, конечно, еще куча материала осталось, но мы с вами уже на следующей неделе поговорим об этом. Приближается время выборов, а завтра в 14:00 я вас приглашаю на музыкальную передачу. Я убежден, особенно любители инструментала, это лучший, один из лучших, безусловно, гитаристов нашей современности. Я Джон Петруччи, это потрясающее исполнение. Я убежден, что вы получите очень и очень хорошее удовольствие, потому что его соло можно просто заслушиваться. А завтра 14:00 Америка Лайт. И вот, как говорил один из наших радиослушателей, теперь мы войдем опять в нашу культурную колею. До завтра.